Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас. Сетка нашего вещания в эти дни изменена. И вместо проекта «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад» мы предлагаем другой архивный проект «Золотой запас свободы». Музыкальная заставка «Песенка о свободе» на стихи Иосифа Бродского 65-го года. Композитор и исполнитель Елена Якубович.
Ах, свобода, ах, свобода, ты пятое время года, ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной, не хватает нам бумаги белой, нет свободы, как ее не делать.
«Золотой запас свободы». Сегодня передача «Бродвей 1775». Впервые в эфире 10 августа 90 года.
Говорит радио «Свобода». В эфире «Бродвей
1775.
Ближний Восток. По-прежнему тема номер один в Америке.
Бездомные на Бродвее.
Встреча бардов на высшем уровне. И другие темы в программе «Бродвей 1775».
Передачу ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова. События в регионе Персидского залива по-прежнему остаются в центре внимания американской прессы и всей американской общественности. Особенное беспокойство американцев вызывает судьба их соотечественников, которые остались в Багдаде и в Кувейте и не имеют возможности оттуда выехать. Именно об этом я и спросила первого встречного американца, молодого человека лет 30, которого остановила на углу Бродвея и 57-й стрит рядом с нашей редакцией. Как, по-вашему, есть что-то общее между ситуацией, которая была 10 лет назад, когда американцев держали заложниками в Иране, и нынешней ситуацией?
If you listen to what President Bush has said, no hostages have been taken yet.
Но, как сказал президент, пока еще заложниками никого не взяли. Хотя, конечно, все может измениться через пару дней, говорит мой собеседник. А во всяком случае, сейчас сравнивать эти две ситуации еще нельзя. Да, но американцев держат в Ираке. Но дипломаты свободно въезжают и выезжают, в отличие от того, что было в Иране в 79-м. Тогда всем был закрыт въезд и выезд. Поддерживаете ли вы политику своего правительства по отношению к Ираку? На 100%. Меня беспокоит, что арабские лидеры, похоже, не собираются присоединиться к нам в Саудовской Аравии. А было бы неплохо, если бы кто-нибудь еще пришел к нам на помощь, потому что американцы всегда помогают.
Join us in Saudi Arabia, and it'd be nice if someone else could come into the region and help us, because the Americans always do.
Please, what is your name?
Mark. I work in the film industry.
Thank you very much.
Таково мнение молодого американца по имени Марк, который работает в киноиндустрии. Итак, заложники или не заложники? Газета New York Times сообщает. Ирак известил правительство западных держав, что американские граждане и другие иностранцы, оставшиеся в Ираке, не могут покинуть страну без специального разрешения.
При том, что, извините, перебью вас, недавно покинула отель «Аль-Рашид», где содержались задержанные американцы, десятилетняя Пенелопа Набокова, племянница великого русского писателя, дочь его двоюродного брата.
И, конечно, мы очень рады за маленькую Пенелопу, родственницу Владимира Набокова, но это все-таки пока слабое утешение. Во всяком случае, все, что связано с Ближним Востоком, Востоком, воспринимается сейчас в Америке с большим волнением.
Наш репортер Эмма Орехова позвонила в Форт Брэк, Северная Каролина, в штаб-квартиру 82-й дивизии, той самой дивизии, которая была направлена в Саудовскую Аравию. У телефона лейтенант Грег Баузер.
Лейтенант Баузер, скажите, с вашей военной базы была послана 82-я дивизия?
Yes, ma'am. Hold on a second.
Okay.
Let me explain something to you.
Yeah, sure.
We are not authorized at this time to talk about any units that may or may not have gone.
Да, но позвольте мне объяснить вам кое-что. Нам приказано не давать никакой информации о посланных или непосланных дивизиях на Ближний Восток. Военный департамент просил всех корреспондентов обращаться к выступлению на пресс-конференции президента Буша и генерала Пауэлла.
В таком случае, не могли бы вы просто рассказать об этой дивизии?
Впервые эта дивизия начала свои действия в 1942 году, во время Второй мировой войны в Европе. Она участвовала в операции под кодовым названием «Market Garden» и во многих других военно-воздушных операциях того периода. Непосредственно сразу после войны эта дивизия на время прекратила свою активность и только в 1965 году возобновила деятельность. Это было связано с проблемами в Доминиканской республике. Затем 82-я дивизия участвовала в операции на Гренаде в 1983 году и во время Панамского кризиса в прошлом году. Сейчас командует этой дивизией генерал Карл Штайнер, и приписана она в 1982 году к Форту Брак, штат Северная Каролина. В военно-воздушные силы Америки также входит 101-я авиационная дивизия, Форт Кэмэл, штат Кентукки, 10-я горная дивизия, Форт Драм, штат Нью-Йорк, и 24-я моторизованная десантная дивизия «Форт Стюарт», штат Джорджия. У нас также есть специальные подразделения, включающие в себя инженерные войска, авиационные сигнальные бригады, военную полицию и другие особые части.
Скажите, лейтенант, а они проходят специальную подготовку для такого рода операций, как на Ближнем Востоке?
Некоторые элементы этих частей проходят специальную тренировку для действий в особых условиях, как, например, ведение боя в пустыне. Вы, наверное, слышали о военных учениях под названием «Bright Star» — «Яркая звезда», которые проходят в Египте. Они направлены на подготовку солдат к боевым действиям в условиях пустыни. Эти учения проводились совместно с египетской армией. Другое место для таких тренировок – в форте Овен в Калифорнии. Что касается какой-то специальной подготовки, то солдаты этих частей проходят такую же тренировку, как и все остальные.
А сколько они должны служить в этих подразделениях?
В большинстве случаев это 2 года. Некоторые солдаты военно-воздушных дивизий остаются на более долгий срок. Причина – им нравится служить.
А какова зарплата солдат военно-воздушных сил?
О, я не уверен в точности цифр, но начальная зарплата для солдата первого года в любых частях приблизительно $700 в месяц. Но вам лучше позвонить на любой вербовочный пункт, и они дадут вам об этом больше информации.
I'm not sure. Actually, for salary ranges and such, for enlisted personnel and such, just call a local recruiter, and he has that information much more than I do.
Таков был разговор из нашей студии с Фортом Брэк в штате Северная Каролина. В американской печати высказывается мнение, что сокращение поставок нефти в Соединенные Штаты в результате оккупации Кувейта Ираком будет иметь весьма серьезные последствия для американской экономики. Насколько обоснованы эти предположения? Мы обратились с таким вопросом к сотруднику Вашингтонской редакции «Радио Свобода» Виктору Щукину.
Вы знаете, эти опасения очень можно понять. Соединенные Штаты ввозят сейчас примерно половину потребляемой в стране нефти. Иракская и кувейтская нефть составляют только часть этого импорта. Но как будут развиваться события в районе Персидского залива, пока никому не известно. В планы Саддама Хусейна входит установить контроль над всем этим регионом, в том числе и над нефтью, добываемой в Саудовской Аравии. Если ему это удастся, то последствия будут очень серьезные, особенно для Западной Европы и Японии, которые почти целиком зависят от привозной нефти.
Но подождите, Виктор, последствия уже есть. Цены на нефть за несколько дней поднялись, по-моему, на треть.
Да, но вы знаете, не только на нефть. Сразу же отреагировали цены на бензин и другие виды топлива. Они выросли пока примерно на 10-12%. Некоторые авиационные компании уже начали повышать цены на билеты. Удорожание перевозок грузового автотранспорта неизбежно вызовет повышение цен на продукты питания, все остальные потребительские товары. Подорожает отопление жилых домов и предприятий. Кроме того, нефть ведь не только горючая, как вы знаете. Это основа резиновой, пластмассовой и многих других отраслей промышленности.
Ну, вот видите, вы же сами рисуете картину экономического, в общем-то, кризиса. Значит, как и считают многие обозреватели, этот кризис неизбежен?
Нет, вы знаете, он не неизбежен. Ведь инфляционная спираль, так называемая, вызывающая экономическую рецессию или кризис, раскручивается под влиянием долговременных факторов. Временное повышение цен происходит довольно часто и, в общем-то, под влиянием случайных факторов. В одном случае это может быть засуха, в другом – политический кризис в какой-нибудь части мира. Но если имеют место временные факторы, то рост цен прекращается, как только они себя исчерпывают. Обратите внимание на такой факт. Цены на нефть начали расти месяц тому назад. Еще до вторжения Ирака в Кувейт поднялись на 40%. Рынок реагирует не только на те события, которые происходят сегодня, но и на возможность каких-то событий. Вероятность того, что иракские войска вторгнутся в Кувейт, появилась еще несколько недель назад, и рынок немедленно на нее отреагировал. После вторжения цены на нефть выросли еще на 30%. Но заметьте, большая часть роста произошла до вторжения. На рынке даже есть специальные выражения. Событие уже проедено. По-английски это звучит так. The event is already discounted. Вторжение Ирака в Кувейт было проедено больше, чем наполовину, еще до того, как оно произошло.
Не кажется ли вам, что мы немножко от темы уклонились?
Вы знаете, это имеет смысл, потому что показывает, как работают факторы, вызывающие временное повышение цен. Надо сказать, правда, что сокращение поставок нефти пришлось на очень неудачное время. Оно совпало с замедлением экономического роста в Соединенных Штатах, кстати, и во всем мире, которое продолжается уже примерно полгода. Поэтому-то многие экономисты встревожены. Они опасаются, что нехватка нефти вызовет значительный рост цен и раскрутит инфляционную спираль. Я, однако, полагаю, что если положение в районе Персидского залива стабилизируется, а ведь для этого Соединенные Штаты и направили туда свои воинские контингенты, то нынешняя вспышка цен на нефть окажется кратковременной. Кстати, обратите внимание на то, как рынок отреагировал на это. Цены на нефть сразу же понизились, а курс акций на Нью-Йоркской бирже пошел вверх.
Спасибо, Виктор.
Why does a man go to war? Is there anything really worth killing for?
When the rain falls down and it makes me cry, and the rain falls down, we all feel the same. It's not that hard to understand. We're both brothers and sisters in the family of man. We're all sisters and brothers in the family of man.
I have a dream that...
Зачем человеку оружие? Зачем ему убивать? Почему он идет на войну? Разве есть что-нибудь в этом мире, что стоит человеческой жизни? Песня, написанная совместно американскими композиторами Келли Стенбергом и Скоттом и советскими Сергеем Манукяном и Миком Тарго.
Почти два года назад 24 американских композитора-песенника побывали в Советском Союзе и в течение нескольких дней, засучив рукава, работали совместно с советскими композиторами. И вот, два года спустя, буквально вчера, в магазине Tower Records, недалеко от нашей редакции, появился продукт их совместного творчества – компактный диск «Музыка говорит громче, чем слова». В ходе нашей сегодняшней передачи «Бродвей 1775» мы еще не раз будем обращаться к этой замечательной музыкальной новинке.
Where are we gonna live when we trash this place? What's gonna happen to the human race?
does a man need a gun? Why would he hurt someone? Why does a man go to war? Is there anything worth killing for? No, 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 no.
Радио «Свобода». В эфире «Бродвей» 1775. Передачу ведут Сергей Довлатов и Малина Ефимова.
Меня тут очень заинтересовала одна мысль. Вот Нина говорит, что у американцев отношения с детьми более холодные или сдержанные, далекие, чем в Союзе. Мне это особенно любопытно. Я ведь отец, и наша старшая дочь до 12 лет росла в Ленинграде. А сын родился в Нью-Йорке. И Нина, в общем-то, права. Дочка была как-то теснее с нами связана. Больше в нас нуждалась. Ну и, попросту говоря, чаще садилась мне на колени. А сынок у нас, как выражаются сейчас в Москве, более отвязанный. Легко остается один, предпочитает моему обществу дружбу с крошечным плаксой по имени Натаниэл. И дело не только в том, что он мальчик. Важно еще и то, что американские дети принципиальные и заведомо независимые. Стремление к независимости у них что-то вроде инстинкта. Они себя бессознательно готовят к полной независимости и лет в 17 уже мечтают жить отдельно от родителей.
И вы знаете, Сережа, я думаю, что вот, может быть, это их самостоятельность объясняется уважением воспитателей, учителей и родителей к детским чувствам и особенно к чувству собственного достоинства. Вот я наблюдала такую сцену в супермаркете недавно совсем. Молодая женщина с двумя детьми и горой всяких покупок попросила своего старшего, мальчика лет 5, найти и принести бутылку молока. Мальчик пошел и, видимо, там запутался среди этих бесконечных полок. Вернулся явно недовольный собой и сказал, что не нашел молока. И мать говорит: «That's okay. Thank you for trying». То есть спасибо за попытку.
У нашего сотрудника Александра Генниса есть 12-летний сын Дэниел, Даня, отношения с которым у Генниса настолько сдержанные, что он послал своего сына в лагерь. Правда, это скаутский лагерь, о котором мы попросили Генниса рассказать нам чуть подробнее.
Всем родителям кажется, что их дети самые избалованные. Но что касается моего сына, то это точно. Постель не убирает, мусор не выносит, за стол садится с книжкой, старших, например, меня, слушается редко. Так что летний скаутский лагерь мы с женой рассматривали в первую очередь как противоядие от чересчур комфортабельной домашней жизни. Дело в том, что в стране, помешанной на удобствах, в стране, где изобрели электрические зубные щетки, водяные кровати и обычай разбавлять водку апельсиновым соком, скаутские лагеря – заповедники спартанского образа жизни. Кстати, может быть, именно это объясняет неприхотливость американцев в туристском походе, на рыбалке, охоте. Ведь чуть ли не вся страна прошла через скаутскую выучку. А надо сказать, что до сих пор условия лагерной жизни максимально приближены к тем временам, когда скаутами назывались вполне взрослые солдаты-лазутчики, составившие славу армии северян в гражданскую войну. Цивилизация к бойскаутам дошла в крайне ограниченном виде, растеряв по пути такие свои достижения, как электричество, телефон, телевидение и даже мебель. Ни одного стула или тумбочки. Что там говорить о роскоши, когда здесь я впервые в американской жизни увидел выгребную яму? Дети тут спят на нарах, в спальных мешках. Домом им служит избушка без передней стены. Я, конечно, ахнул, но сын не протестовал. Жаловался только, что в последние ночи к ним еноты зачастили. Хорошо, хоть не медведи. Спартанская жизнь, если она не результат бедности, а продукт сознательного выбора, способна пробудить и во взрослом человеке тягу к прощению. Наверное, поэтому же в названии «бойскауты» указание возрастной группы «условность». На самом деле бойскаутом можно быть до самой смерти. Вся эта затея построена на том, что мальчишек любого возраста объединяет мужское братство. Не зря скаут-мастер, что-то вроде смеси нашего пионер-вожатого с педагогом, обычно доброволец, волонтер, работающий в лагере только за кормежку. Дети играют во взрослых, взрослые в детей. Может быть, поэтому скаутская жизнь, обставленная множеством ритуалов, система наград, сложная и разветвленная организация, особая ванизированная форма, все же никогда не превращается в серьезное ответственное дело, никогда не выходит за границы игры. Бойскаутское движение сохранило память о своем армейском происхождении. Но при этом соблазн войны, присущий каждому мальчишке, растворяется в игре в войну. Я бы сказал, что скауты переняли из военной жизни только ее романтику. Дух соревнования, испытания выносливости, смелости, вспомним про опасных енотов, первобытные навыки, ну, например, развести костер без спичек. Есть тут и пристрастие к нарядному мундиру, всякие значки, нашивки, аксельбанты. Есть и чувство окопного братства, куда не берут ни мам, ни девчонок. Есть свои традиции. Каждый лагерь хранит собственные страшные легенды про охотников за скальпами и призраков заблудившихся траперов. Но нет у скаутов никаких караулов у вечного огня, нет военно-патриотического воспитания, и никому не приходит в голову здесь заниматься строевой подготовкой. Каждый скаут дает клятву вести себя хорошо и подчиняться достаточно строгой дисциплине. Но при этом скаутское движение практически лишено идеологического оформления. Это все же игра, не более того. Наверное, именно поэтому даже избалованные дети, вроде моего сына, охотно терпят неудобства, без капризов подчиняются старшим и с увлечением осваивают не такую уж простую скаутскую науку.
Говорит Радио Свобода. В эфире Бродвей 1775. Передачу ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова. Если живешь в Нью-Йорке, то у тебя с годами появляется как минимум одно преимущество, если это можно назвать преимуществом, или недостаток, если это можно считать недостатком. Ты перестаешь чему бы то ни было удивляться. Кто-то громко поет русскую песню на перекрестке, нормально. Кто-то танцует брейк, нормально. Кто-то делает гимнастику прямо на Бродвее.
Недавно мы с Петей Вайлем были на Брайтоне, зашли в кафе-гастроном «Москва», и там за соседним столиком завтракала негритянская девушка с удавом. Она ела борщ, а удав, к счастью, ничего не ел. Видимо, был сыт. Мы сидели рядом, и удав все пытался положить свою голову Пете на плечо. И мы даже не пересели, чтобы удав не обиделся. Действительно, перестаешь в Нью-Йорке удивляться. На знаменитом Бродвее среди всего этого блеска встречаешь бездомного нищего оборванца и равнодушно проходишь мимо. Но не всегда. У микрофона Раиса Вайль.
Закончился рабочий день. Я решила пройтись по Бродвею, где всегда много уличных музыкантов. Внезапно началась гроза, и дождь загнал под крышу туристического агентства, которое находится прямо напротив нашей редакции, прохожих, которые, как и я, оказались без зонтика. Я обратила внимание на группу людей, которые расположились здесь совсем по-домашнему. Они разложили еду, стали закусывать, по кругу пошла бутылка. Я сразу поняла, что это и есть притча во языцах, наши знаменитые нью-йоркские бездомные. Рядом стояли железные тачки, в которых, кроме их незатейливого барахла, лежали пустые банки и бутылки из-под кока-колы и других напитков. Одного из них звали Грег. Обычный белый парень, джинсы, майка, короткие волосы, перехвачены широкой лентой. Если бы он просто шел по улице, я никогда не подумала бы, что это бездомный. «Вам нравится ваша жизнь?» – спросила я его.
Yeah, in a way, I would. Well, I see these guys with the cans and everything. They have like little communities. They all get together.
В определенном смысле, да, можно так сказать, нравится. Когда я вижу всех этих ребят, которые, чтобы прожить, собирают пустые банки, знаете, это своего рода община. Мы встречаемся каждый день. Вместе добываем себе пропитание, потом ищем место для ночлега. Это как одна большая семья. Раньше я тоже собирал в городе банки, бутылки, а теперь продаю газету «Уличные новости». Это наша газета, газета бездомных. Многие считают, что жить на улице – это своеобразное искусство, которое требует мужества. Как вы к этому относитесь?
Well, in a way it does, but it alleviates a lot of pressure, you know. Like at home, you got a lot of pressures, you know. You got rent, you got.
В какой-то степени это действительно требует мужества, сказал Грег. Но есть и награда. Мы избавляемся от постоянного напряжения. Когда у тебя есть дом, семья, а у меня все это было, добавил он, появляется слишком много забот. Надо оплачивать квартиру, зарабатывать на жизнь, обеспечивать семью. А здесь, на улице, я более или менее свободен, предоставлен самому себе. Могу делать, что хочу. Вот сейчас, например, идет дождь, все торопятся, а я чувствую себя прекрасно. Мне нравится гулять на Парк-авеню, там всегда много разных знаменитостей. Я люблю брать у них автографы. Раньше, в прежней жизни, улыбнулся Грег, я смотрел по телевизору все соп-оперы. А теперь встречаюсь с всех суперзвезд, которые в них играли. Здесь столько всего можно делать. Я обратилась к другому парню, который представился, Джордж. Вы действительно чувствуете себя как в семье?
Yes, we do. You know, if I got $5, I will share it with these guys. They got money, and I ain't got none. They share with me.
Да, сказал он, потому что если у меня есть $5, я разделю с ребятами. А если у меня нет денег, а у них есть, они разделят со мной. Еду или что-то другое, что нам нужно. А что вы делаете зимой? Спросила я его. Зимой? Зимой мы должны о себе позаботиться. Идем в Subway, ищем, что удобнее. Метро, автобусные станции, вокзалы, везде, где тепло. В чем же преимущество такой жизни? Преимущества все начинаются летом, сказал Джордж. Потому что тепло, погода в основном хорошая, и мы живем в парках. А зимой трудно, природа против нас. Но, если честно, я хотел бы иметь работу, быть частью общества. Ведь мы не все выбрали улицу по собственному желанию. Что-то ведь происходит и помимо нашей воли. У каждого из нас своя история. Каждый может рассказать вам о своей прежней жизни, о том, что с ним случилось. А сейчас все мы просто бездомные. Причины разные. Тут и правительство виновато, и город. Многие из нас потеряли работу, потому что разорились компании. Общество. Общество, повторил Джордж, виновато в том, что мы на улице. А есть что-то конкретное, что вы хотели бы делать? Я готов на любую работу. Но такую, конечно, которую я могу делать. В колледж я не ходил и даже 10 класса не закончил. А здесь мне читать некогда. Нужно заботиться о пропитании, о ночлеге. Если я буду читать книжки, мне некогда будет собирать банки и бутылки. Получается заколдованный круг. Как же выбраться из него, спросила я Джорджа. Ведь надо же что-то делать.
I get 5 cents each can, each plastic bottle. And this is how we eat.
Мы и делаем, сказал Джордж. Собираем банки, бутылки. Видите вот эти вот банки? 5 центов каждая, которые вы, между прочим, бросаете где попало. Достаем из мусорника ваши объедки. Эмоционально это бывает очень тяжело, унизительно. Мимо проходят люди, а ты роешься в мусорнике. А мы ведь не хуже вас. Идет, например, симпатичная женщина, смотрит на тебя не то с состраданием, не то с презрением. Мы ведь и одеты не так, как вы, по-другому. Но что делать, надо как-то зарабатывать на жизнь. И сколько же вы можете так заработать? По-разному. $5, 6, иногда больше. Для меня это хорошая работа. Дождь кончился, и все устремились по своим делам. На прощание дала ребятам $5, пожелала удачи и пошла дальше по Бродвею. Навстречу мне шли нарядные, веселые люди. Из кафе и ресторанов доносилась музыка, смех. На углу Бродвея 65-й улицы, напротив Линкольн-центра, стоял рояль, на котором играл слепой музыкант.
Недавно я шел по Бродвею в районе 40-х улиц и, переходя через дорогу, нечаянно толкнул, или вернее задел, чернокожего молодого человека. Я сказал «сори», «сожалею» и пошел было дальше, но он обогнал меня и преградил мне путь. Далее он произнес с выражением трагизма на лице «ты толкнул меня, you pushed me». Я ответил «да, я задел тебя, I touched you, но ведь я извинился». Ты сказал «сори», «сожалею», а должен сказать «excuse me», «извини меня». Я отступил на шаг, прижал руку к сердцу и сказал «excuse me». Парень еще больше рассердился. «Ты смеешься надо мной, потому что я minority, национальное меньшинство». Я сам говорю «minority». По тебе этого не скажешь. Ну, тем не менее. «Нет, ты majority, большинство, и поэтому ты толкнул меня». Тогда я сказал «нет, это ты majority, потому что ты зануда, you are a pain». А зануды всегда в большинстве. Возмущению его не было предела. «Ты не уважаешь меня, потому что ты тяжеловес, heavyweights». Я говорю «старый тяжеловес, а ты молодой легковес, и поэтому силы равны». Тут он подумал и говорит «слишком жаркий день для драки, too hot for fighting». Я сказал «это верно, в такой день хорошо выпить пиво, isn't it, не так ли? Можно, спрашиваю, угостить тебя?» Черный парень снова обиделся. «Я сам могу купить тебе пиво». «Вот и отлично», — говорю, — «ты мне купишь пиво, а я тебе». Он помедлил и высокомерно заявил, «я пью единственный сорт пива». выждал паузу и торжественно закончил. Budweiser. То есть назвал самую ходовую марку недорогого американского пива, которое продается на каждом углу. Я сказал, какое совпадение. Я тоже люблю Budweiser, как, впрочем, и все остальные сорта. Мы выпили холодного пива в чистой забегаловке на углу 43-й и Бродвея. Затем выкурили по сигарете. Наконец он хлопнул меня по плечу и сказал, «Ты мой брат, ты любишь Budweiser». «Ты тоже мой брат», — говорю, — «хоть и куришь слишком крепкие сигареты». Тем более, что все люди братья. Эта несложная идея ему страшно понравилась, и он раза три повторил, что все люди братья. Потом мы церемонно распрощались. На сегодняшний день с национальными проблемами было покончено.
Joins the neighborhood gang, hanging on the street selling cane to his own people. And when I say people, I mean color. You a stupid
sister. Since we are the mothers of this earth, it's time we start being good mothers from the birth. It's your time, it's your life, live it. Proud to be black, young and gifted, lifted by the knowledge and taking the right route. Gang violence needs to be wiped out.
One and the same, everyone came in the same chains, caught with the same aim, brain games and names change.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу «Бродвей 1775». Ее ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова. У микрофона наш спортивный обозреватель Евгений Рубин.
Наш нью-йоркский баскетбольный клуб «Никс» остался без своего крайнего нападающего. Быстрого, в минуты вдохновения результативного и, что в американском баскетболе весьма ценится, эффектного форварда Джонни Ньюмана. В прошлом сезоне он выходил в стартовом составе «Никсов» около 60 раз, так что потеря ощутимая. У Ньюмана подошел к концу контракт с нью-йоркским клубом. И сторонам предстояло решить, заключать ли и на каких условиях новый договор. И тут Ньюман получил предложение из команды «Харнет» из города Шарлотт. Условия лучше не придумаешь. Срок 4 года, сумма 5 миллионов долларов. А в Нью-Йорке он зарабатывал 495 тысяч. Понятно, он согласился. Значит, выходит, ударили по рукам? Нет, не совсем. Владельцы «Никс» могли не допустить этой сделки. Для этого они должны были заявить, даем Джонни те же условия. Тогда Ньюману придется, хочет он того или нет, остаться в нашей команде. Таково правило. И оно же, это правило, давало «Никс» 14 суток на размышление. Ну, по их истечении наши сообщили Ньюману, ты свободен.
Женя, интересно, а почему владельцы «Никс» не захотели удержать Ньюмана? Насколько я знаю, Madison Square Garden, которому принадлежит «Никс», богатейшая корпорация, или обеднели?
Нет, за Madison Square Garden вы можете не тревожиться. Там все в порядке. Вопрос же вы задали интересный. Дело в том, что правилами лиги установлено та предельная сумма, которую клубы имеют право истратить на зарплату игроков. Богатый клуб, бедный, есть лимит, потолок, выше которого он прыгнуть не имеет права. 11 миллионов 700 тысяч долларов. Сумма, не более которой он вправе ассигновать на зарплату. И ни гроша сверх того. Смысл этого закона советская спортивная публика, я уверен, уже уяснила. При таких условиях в Америке не ограбишь другие команды и не создашь за их счет ни «Киевское Динамо» в футболе, ни «ЦСКА» в хоккее. В данном же конкретном случае, если бы «Никс» отвалил Джонни эти миллион с четвертью в год, у него бы для новичка, очень интересного новичка, выпускника студенческого баскетбола Джерада Мустафа, осталось бы всего 170 тысяч. Ясно, тот бы не пошел. Отпустив же Ньюмана, Мустафу сумели предложить 560 тысяч. Вполне для новичка достойное жалование.
Вы же не оговорились? 560 тысяч долларов в год для новичка?
Нет, Марина, не оговорился. Именно 560 тысяч. А чтобы вы не удивлялись, я вам сообщу, что средняя годовая зарплата баскетболиста в лиге на сегодняшний день 975 тысяч.
Знаете, Женя, при всем моем уважении к спорту, есть в этих суммах, выплачиваемых спортсменам, что-то противоестественное. Вы ведь не станете спорить, что существуют занятия и профессии более важные, общественно полезные, чем игра в мяч?
Нет, спорить не стану. Но вы исходите из неверной позиции. Лига – частная корпорация. каждый клуб тоже, и никто не может им ни указать, ни помешать платить служащим столько, сколько они считают нужным. Это во-первых. А во-вторых, мы вот с вами вечно жалуемся, налоги велики. А вы себе представляете размеры налогов, которые уплачивает со своих доходов лига, или клубы, или со своих зарплат игроки? А эти деньги и являются составной частью федерального бюджета. Значит, в том числе и мы с вами с этого что-то имеем, и наши с вами дети на эти деньги учатся, нам с вами пенсии за этот счет платить будут. Благодаря этим налогам, так сказать, моя полиция меня бережет. Так что, Марина, высокая зарплата спортсменов в наших с вами интересах.
Женя Рубин, если меня и не убедил окончательно, то, во всяком случае, многое для меня прояснил. И вот я думаю, Сережа, если уж у нас возникает столько вопросов об американской жизни, то сколько же их появляется у наших слушателей?
Да вот мы стали получать довольно много писем за последние 1.5-2 года, и письма из Советского Союза приходят. Хотелось бы ответить нашим радиослушателям прямо у микрофона. Например, Василий Жавтяк из города Львова нам пишет: «Мне очень нравится программа «Бродвей-1775». Ярко представляешь себе динамику жизни в Соединенных Штатах. Да и голоса ваши звучат как будто бодрее, в отличие от других радиостанций». Мне особенно приятно это слышать. Когда я начал участвовать в передаче «Бродвей-1775», редактор все говорил мне: «Голос у тебя какой-то нудный и мрачный. Бодрее немножко, бодрее. Ты же из Нью-Йорка вещаешь, а не из пустыни Гоби. Так что бодрее, динамичнее». Но я старался говорить бодрее и в результате, видимо, достиг каких-то успехов. Зато жена мне теперь часто говорит: что-то у тебя подозрительно бодрый голос.
Саша Калишевич из уральского города Ижевска прислал нам для коллекции 2 зеленых талона на водку, свой месячный рацион. Он очень возмущен тем, что в Советском Союзе в армию призывают в 18 лет, а выпивку продают только начиная с 21 года. Человек приходит из армии в 20 лет, а чтобы отпраздновать с друзьями возвращение, ему надо ждать, пока ему исполнится 21, пишет Саша. Обидно, конечно, но должна вам сказать, Саша, что и в Соединенных Штатах спиртное продают с 21 года, а в армию молодые люди идут, начиная с 18. Правда, разница заключается в том, что армия в Соединенных Штатах добровольная, люди идут туда, как будто устраиваются на работу, и их начальная зарплата, как вы сегодня уже слышали, $700 в месяц.
А вот письмо нашего радиослушателя из Новосибирской области. «Если у вас есть время, сообщите мне адреса издательств, которые могут выслать религиозную, философскую и антисоветскую литературу». Ну, что такое религиозная и философская литература, я более или менее себе представляю, а вот антисоветская литература, откровенно говоря, в жизни не встречал, хотя меня самого иногда называли антисоветчиком. Мне кажется, книги бывают правдивые и лживые, талантливые и бездарные, содержательные и пустые, а вот что значит советские или антисоветские книги, мне не ясно, но... Во всех случаях советские журналы и издательства публикуют сейчас все самое достойное, что было написано за последние 70 лет, в том числе и в эмиграции.
Ольга Родионовна Степанова из Киева впервые решилась написать письмо за границу. Дело в том, что в 1937 году вся ее семья была выслана в Сибирь именно за связь с заграничными родственниками. И теперь Ольга Родионовна хочет их разыскать. К сожалению, мы таких поручений выполнять никак не можем. Если бы мы этим занялись, нам просто некогда было бы работать. Сейчас в Советском Союзе есть организации, которые помогают найти заграничных родственников. Инюрколлегия, Красный Крест, Общество Родины и другие. Вообще же письмо Ольги Родионовны очень теплое и приветливое. Она назвала нас своими эфирными друзьями и в конце письма, чтобы сделать нам приятное, написала одну фразу на иностранном языке. Правда, не английском, а немецком. «Gott mit uns» – «С нами Бог».
Многие наши радиослушатели просят выслать им карту Нью-Йорка или Соединенных Штатов. Эта просьба повторяется чуть ли не в каждом письме. Я не знал, что такую карту нельзя купить в Советском Союзе. И вот теперь от имени наших радиослушателей обращаюсь к многочисленным новым кооперативным издательствам в Москве, в Ленинграде, в Киеве. Конкретно обращаюсь к моему другу, таллинскому издателю Игорю Сударкину с выгодным предложением. Вместо одного из плакатов с полуодетой девушкой отпечатайте карту Нью-Йорка тиражом в 100-200 тысяч экземпляров. Судя по письмам наших радиослушателей, у вас ее мигом раскупят.
Что касается просьб, то вот письмо другого нашего слушателя, Виктора Горелова из Уфы. «Иногда вашу передачу плохо слышно. Не можете ли вы как-нибудь с этим помочь?» – пишет он. «Ну, не знаю. Постараемся говорить погромче». А еще громче, чем слова, говорит музыка. Так называется компактный диск, созданный американскими и советскими музыкантами, о котором мы уже сегодня говорили. «Наши сердца бьются в одном ритме» поется в песне Эббота и Барыкина.
Действительно, мы уже говорили об этом уникальном совместном предприятии, может быть, самом удачном на сегодняшний день совместном американо-советском предприятии, по крайней мере, в области музыки. 2 года назад американские композиторы ездили в Советский Союз, и вот вчера в американских магазинах появился результат их совместного творчества. Компактный диск «Музыка говорит громче, чем слова». Большая часть доходов от этого диска будет использована для обмена студентами. Оставшиеся деньги будут распределены между советскими и американскими музыкантами. Послушайте еще одну песню из этого альбома «Холодное небо». Ее создали американцы Лопер, Превит и Скотт и советский композитор Игорь Николаев.
Не уходи, побудь еще немножко. Я тебя прошу.
Walking down the street, memories surround me. I'm lost in a town without pity. Brings me to my knees, thoughts of me in your arms. Sends a shiver. My weary heart knows better.
говорит Радио Свобода. Радиопередача «Бродвей 1775» закончена. Ее подготовили и вели Марина Ефимова и Сергей Довлатов. Режиссер Людмила Фиготина.
Золотая любовь моя, мне кажется, что я теряю тебя. Но мы что же можем сделать, ты или я, если много между нами холодного неба, такого холодного неба.
Передача «Бродвей 1775» впервые вышла в эфир 10 августа 1990 года. Выпуск оказался последним в жизни Сергея Довлатова. «Золотой запас свободы», вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио, это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане, мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом. А тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн. И ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить. Его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше. Но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крвекаиновы. По слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých. Vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem. Svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíba, bratě, za chvátčiky. Spasíba, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Проект «Золотой запас» на волнах свободы редактирует Иван Толстой. В качестве музыкальной заставки этого цикла звучала песенка о свободе на стихи Иосифа Бродского 65-го года. Музыка и исполнение Елены Якубович.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Кремль использует правильные методы для того, чтобы стабилизировать свою экономику.
В России уже очевидно, не будет никаких пунктов.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.